Антистрофа первая. Когда бы не Елена.
Радуйся, молодой хозяин. А я тебе новость спешу везу. Всем новостям новость, да?
Годы идут, а коракс ничуть не меняется. Черней смолы, аж лоснится. Белозубый, все время скалится и без конца повторяет свое любимое «да». С новостями он первый. Удача у эфиопа такая, что ли? Радуйся, ворон. Давай, выкладывай. Опять кого-то женит.
Угадал, молодой хозяин, да. В Спарте с берега плюнули повсюду круги. Дядя Тиндарей, Василий Спартанский, Еленку прекрасную замуж выдает. Твой дружок Диомед, как услышал, клич кинул всем-всем-всем. Кто лежал, садись, кто сидел, вставай, кто стоял, беги. Со мной в Спарту бегом, да. К Еленке свататься.
Коракс игриво подмигнул, сверкнув белками глаз.
Беги, молодой хозяин, шибко беги, по морям, по волнам. Может, повезет, на Еленке женишься, да? Я бы сам. Да Еленка, говорят, белее первого снега. Не люблю.
Уже не палубный помост. Причал дрогнул под ногами. Словно весть о смерти великого Геракла успела обижать Айкумену. Радуйтесь, чтобы вернуться в чужом обличье. Ударить плечом в опоры. Память ты моя память. Сватовство, странный призыв Диомеда, его короткое письмо. Да-да, кроме приглашения на словах, ворон привез и письмо от аргосского ванакта. Смута завладевала мной без видимых причин. Диомед зовет, остальное шелуха. Диомед зовет.
Это сколько же ей лет, Елене-то?
Одиссей шатнулся, но устоял. Со стороны могло показаться, наследник изрядно пьян. Если судить по ее братьям, Кастор Тиндарит был учителем Геракла. Выходит, Елене сейчас лет 70?
69,
спокойно уточнил Дамат Алким, стоявший рядом и слушавший весь разговор.
Не возраст для богини.
Ну да, Елена ведь богиня, земная. Так все говорят. И храмы у нее есть, и алтари, и праздники особые. Раньше Одиссей не придавал этому значения.
Дядя Алким, она что, вправду? И до сих пор молодая?
Сам не видел, усмешка Алкима напомнила ледяную сосульку. Упадет, брызнет осколками.
Судьба миловала. Но, насколько я знаю, да. Впрочем, даже будь она страшнее Граи старухи. Елена — это символ. Символ удачи, процветания. То-то сейчас все в Спарту слетятся, как мухи на мед, скажем.
Ворон осклабился, но ржать в присутствии Дамата постеснялся.
«Я тоже еду», — решительно заявил Одиссей.
Хромец с удивлением вздернул бровь.
«Зачем? Жениться? Дружок, глупо вмешиваться в дрязги ванактов. Не про нас фиалку растили».
Однако следующая фраза Рыжего огорошила даже невозмутимого Алкима.
«Я не собираюсь на ней жениться, дядя Алким. Чтобы жениться, надо любить. А я Елену даже не видел ни разу. Просто, понимаешь, Диомед зовет. Меня зовет. Письмо прислал. И на словах. И при чем здесь дрязги ванактов?»
«Ну, Диомед — ванакт Аргоса. В золотых Микенах ванактом и Врисфей. Он же старый. Или он тоже жениться едет? А остальные? Они ведь не ванакты».
«О, хитроумный Одиссей Мелихрос!»
Алким развел руками с очевидной завистью. «Молодость, молодость!
Вяжемся, а думать после будем. Знаешь, устал я журавлем стоять. Давай-ка присядем и начнем с дуба».
Примечание. Мелихрос, чьи слова как мед, медоречивый. «Начать с дуба» — аналог «начать с камня». Пословица, чей смысл — начать сначала, с первопричин. Конец примечания.
Эфиоп намек понял, сгинув без следа, а Одиссей с Даматом опустились на груду тюков с полотном.
«Когда речь заходит о Елене Прекрасной, любовь прячется в тень.
У Алкима лицо стало тяжелым, задергался уголок левого глаза.
Муж Елены сам отчасти приобщается к глубоко уважаемым. А если он в придачу метит на трон... Когда ты ежедневно, нет, еженочно, заставляешь стонать от счастья удачу с благоденствием, многие поддержат такого ванакта в объединении земель.
Одиссея тошнило. Земля ходила ходуном.
Время героев закончилось, мальчик мой. Грядет время царей. А истинный владыка сродни герою. Он должен быть один. Во всяком случае, он жаждет быть один. Еврисфей Микенец в возрасте, тут ты прав. И, похоже, на старости лет окончательно выжил из ума. Не успел вознестись великий Геракл, как микенские полки встали у Афин. Выдайте Гераклидов головой. Думаю, старого дурака умело подтолкнули, но это уже не важно. Скоро микенский ванакт сломает себе шею. После него на трон золотых микен претендуют...
Хитросплетение интриг, нити ахейской политики, спутанные в безумный клубок. Знал ли я? Да, знал. Но тем знанием, которое существует само по себе, отдельно от реальных будней повседневности. Я слушал, понимая, с каждым услышанным, с каждым заново осознанным словом запутываюсь все больше, становясь частью клубка. И тогда я рванулся изо всех сил. Диомед зовет. Остальное шелуха. Обрывки.
Претендуют братья Пелопиды, Атрей и Фиест. Оба редкие мерзавцы, что весьма полезно при борьбе за власть. Сейчас наверху Фиест. А Атрея изгнали из Микен. Уже с полгода он живет у своего друга Тиндарея, спартанского Басилея.
Отца Елены?
Земного отца, поправил дядя Алким. Не забывай, земного. Стоит ли удивляться, что отцы, по примеру глубоко уважаемых, решили судьбы детей? Агамемнон, честолюбивый наследник Атрея Честолюбца, и Елена. Земная богиня. От искр погребального костра нынешнего ванакта Микен вспыхнет костер иной, и погасить его будет куда труднее.
Одиссей кивнул. А аргосскому правителю меньше всего хочется быть поленом в этом костре. Микены по сей день не признали и не признают Диомеда ванактом. Быть в войне... Если большинство поддержит богоравного мужа Елены, Аргос падет, открывая дорогу владычеству золотых Микен.
«Я всегда считал тебя парнем с головой, что бы там ни говорили другие», — рассмеялся Алким.
И устроившийся за его спиной старик хмыкнул с одобрением.
«Твой приятель Диомед поступил мудро. По обычаю...» Где сватается один, должны принять и другого. Не обязательно носить диадему ванакта или венец Басилея. Любой отпрыск знатного рода имеет право участвовать. Скоро в Спарте будет не продохнуть от женихов. Только и таки, по большому счету, нет дела до того, кто победит в противостоянии. Пенные братья и морская торговля нужны любой власти – зато дурной крови на сватовстве не избежать.
«Меня звал Диомед», — вскочил рыжий.
«Он звал всех. Понял? Всех. В том числе и тебя, дурачок. Твой Диомед — искусный политик, несмотря на молодость. Хочешь быть копьем в чужой руке? Ведь не маленький, должен понимать. Особенно если тебя не греет мысль о ложе Елены».
О боги! Политика, расчеты, поиски выгоды. Тогда и сейчас как бы я хотел возненавидеть вас. Но я не умею ненавидеть. Я умею только любить. Я люблю тебя, дядя Алким, мудрый Дамат. Ты искренне хотел предостеречь наивного юношу. По-своему, ты в итоге оказался прав. Брачная ложа грозила обернуться пламенем тризны. Но твоим убедительным рассуждением, мой добрый алхим, не хватало простой малости. Просто дружба, просто любовь, просто глупость, порыв без смысла. Именно из этой кажущейся простоты, а не только и не столько из отцовского дома и грота Наяд, из красногрудых кораблей и тучных стад, земли под ногами и богов над головой, складывается то, что я теперь зову своим номосом. Если в угоду иллюзорной безопасности я зажму сердце в кулак, не задохнется ли птенец сердца в мертвой хватке рассудка? Не убью ли я самого себя вернее, чем наишустрейший из троянских копейщиков, мечтающий о печени некоего Одиссея? К чему лукавить? Если понадобится, я в состоянии обмануть, убить и предать. Диомед, сын Тидея, ты снаружи или внутри? Потому что иначе однажды я смогу обмануть, убить и предать тебя. Но не сейчас.
Понимаешь, дядя алхим, рыжеволосый юноша почему-то глядел мимо Дамата, за его спину и чуть правее. Хотя алхим готов был поклясться, там никого нет.
Мне трудно это объяснить. Ты прав, а я не прав. Но я должен ехать в Спарту. Должен, и все тут. Ты мудрый, ты умеешь размышлять, предполагать и делать выводы, а я сумасброд. Мне дано лишь слышать, видеть, чувствовать и делать.
Дамат алхим сморгнул. Отвернулся, молчал больше минуты. И вдруг, совершенно неожиданно, кивнул. Одиссей даже глазам своим не поверил. «Как, ты согласен со мной?»
«Согласен. Во-первых, я не вправе удерживать силой взрослого наследника Басилея Лаэрта. А во-вторых...»
«Что во-вторых, дядя алхим?»
«Пустяки. Гримасы судьбы. Когда-то, еще до рождения одного рыжего безумца, твой отец вот так же уплывал с Итаки. В бездну опасности, перед которыми сватовство к Елене выглядит детской забавой. Лаэрт вполне мог остаться дома. Никто бы не счел его трусом. Твой дед, тогдашний Басилей Аркесий, и мой отец, Итакийский Дамат, долго уговаривали юношу отказаться от своей затеи. Я хорошо помню. Я стоял рядом. Довод сменялся доводом. Мудрость рассудительностью. И вдруг в какой-то момент Лаэрт повернулся к своему отцу и просто сказал: «Понимаешь, папа, я должен ехать. Должен, и все тут». На этом спор прекратился. Вечером Лаэрт отплыл с острова. «С того дня я знаю, когда надо замолчать. Это у вас в крови».
Он еще раз моргнул не впопад. Закончил, еле слышно:
«Мальчик мой, ты даже представить себе не можешь, как тебе повезло».
«Да, дядя алхим, это у нас в крови. Только не зови это везением».
Собирались быстро и деловито. Одиссею казалось, хрустальное колесо времени вертится прямо вокруг него, вынуждая белкой мчаться по ободу. И это ощущение быстро передалось остальным. Что нужно молодому жениху? В первую голову достойный корабль. С этим согласны все, а больше всех славный кормчий Френих. Хмыкает: «Гребцы звери, парус заштопан, едой питьем загружены, хоть сейчас в море». В голову вторую: «Чья главная обязанность сохранять лицо? Достойное сопровождение. Где друг-ментор? Сопит над планами Погосейской верфи? Отменить. Есть дела поважнее. Ноги в руки, умыться, нарядиться, веселье в левый глаз подпустить и сюда на пристань. В Спарту едем». И Врелоха даже искать не пришлось тут как тут, и все понял с полуслова. Раздулся от гордости рыбы шаром, умчался бороду подстричь. Это дело плевое, благо стричь толком нечего. Вон бежит обратно, красавец, стриженный. Верному Эвмею и Филойтию с дружками было не впервой преображаться в сопровождающих важной особы. Еще Коракса им для пущей славы выделить. Ни у кого в свите, небось, Эфиопа нет. Многие их вообще выдумкой считают, а у нас, пожалуйста. Еленку сватать едем. Уговорим, да?
Да, эфиопская твоя рожа.
В третью голову, представительскую, нужны достойные дары. Незваный гость, да еще с пустыми руками, хуже этого, ну, как его. Ничего подходящего для сравнения не нашлось, но дары нужны все равно. Пришлось слегка выпотрошить тайный склад в безымянный. Что еще? Ах да, собственно, жених. На сей раз и железный меч взять можно. И венец золотой басилейский наследнику положено. Серьга на месте, хитон новый, крепиды на ногах скрипят расчудесно, плащ зимний серебряной зарей сияет. Хорош, спору нет.
Еленка увидит, чувств лишится, да.
Что да, то да. Солнце, правда, к закату клонится, но это пустяки. Чай не на лодке плывем, на корабле. При них днем ли, ночью, с закрытыми глазами дорогу найдет. Ему каждый риф, брат родной. Весла на воду. Помню, только и успел сказать матери. Уплываю в Спарту на сватовство. Я люблю тебя, мама. А вот что она сказала в ответ, не помню. Не пей много. Береги себя. Нет, забылась. Обняла, кажется. А удерживать не пыталась и не плакала. По крайней мере, пока я ее видел. Папа спал. Дышал ртом, храпел. Я постоял над ним, укрыл одеялом, вылил остатки из кувшина на пол. Пусть считается божьей долей.
Хр-хр-радуюсь,
бормотнул спящий, заворочился, отвернулся к стене. Спи, папа. Зато Аргуса я твердо решил не брать. Отнюдь не потому, что пес загулял в порту. То ли местных сучек собрался облагодетельствовать, то ли просто дрых в тенечке. Свистнул бы, примчался, как миленький, даром, что без ушей. Но куда мне на сватовство? В чужой город, где дунь-плюнь в басилейское чадо угодишь? С собакой. Засмеют. Своих кобелей хватает, особенно двуногих. Или надумал невесту с собакой загонять? Сиди, дружок лохматый, дома. «Проклятье!» — в сердцах воскликнул новоявленный жених, когда корабль уже выходил из Форкинской гавани. Кормчий с тревогой обернулся к рыжему. «Жертву принести забыл! К Афине покровительнице воззвать!» — тоном ниже пояснил Одиссей, хмурясь. «Кормчий, ты не виноват! Кричи, не кричи!» Фриних лишь плечами пожал. «В чем загвоздка? Любой корабль имел непременный алтарь на кормовой полупалубе. А расторопный Евмей уже волок из трюма бронзовый треножник, бурдюк с вином и невесть откуда взявшуюся клетку с тремя голубями. Корабль еще только разворачивался в виду острова, когда в треножнике вспыхнул огонь. Отчаянно дернулась птица, чтобы обмякнуть в крепкой пятерне, и капли вина, зашипев, брызнули в пламя. Слова мольбы были другие. Убегая в эпигоны, рыжий молился не так, да и сам он давно изменился. Одно оставалось неизменным. Одиссей обращался к богине не со словами просьбы, покорности или почтения, круто замешанного на страхе, но со словами любви. Не умел иначе. Над островом заклубился туман, сизый, будто голубь-жертва, подсвеченный лучами закатного солнца. И в опаловой дымке на вершине Кораксового утеса рыжий вдруг разглядел женский силуэт.
Эвриклея первым пришло в голову. И почти сразу нет, быть не может. Ах, я дурак! Какой же я дурак! Туман быстро сгущался, скрывая не только фигуру на утесе, но и саму Итаку. Мгновение, другое, и мгла сожрала корабль. Солнце исчезло, задул противный боковой ветер, на снастях зеленым мертвенным светом зажглись огни диаскуров, предвещая бурю, и кормчий Френих разразился короткими лающими приказами. После чего еле слышно осведомился у Одиссея: «Ты кому молился, Басиленок?»
«А... Афине?»
«Может, другие боги обиделись, что ты забыл их помянуть?» Задумчиво, скорее себе, чем Одиссею, пробормотал Френих, теребя бороду. «Нас сносит обратно к Итаке, только не к гавани, а северо-западней, к Ритусскому заливу. Сколько живу, такого не припомню». Тем временем Эфиоп с усердием раздувал угасший было огонь в треножнике.
«Посейдону жертву принесем, да? Дедушке Форкию, да? Иолу Ветродую, да? Зачем мешают? Зачем назад гонят? Нам в Спарту надо, да?»
Двое гребцов, оставив весло, кинулись на помощь к Эфиопу, но корабль продолжала сносить в залив. «Поворачивай!» — Одиссей ухватил Фриниха за плечо, сдавил, что есть силы. «В море!» «Куда поворачивай?» — взъярился кормчий, охнув от боли. «Куда поворачивай, я тебя спрашиваю? Воит? В преисподнюю? В заливе пересидим, раз все равно туда несет. Обождет твоя Спарта, не сдохнет. Не бывало еще, чтоб Фриних не доплыл куда надо, и не будет, понял? Только лучше до утра куковать, чем к рассвету на хороновой ладье плавать».
Туман дрогнул, поредел. Проступили лоснящиеся бока береговых скал. Кто-то бежал по тропинке к воде, явно спускаясь с Кораксового утеса.
«Она?»
Еще дюжина взмахов весел, и Одиссей узнал спешащую к берегу женщину. Эвриклея. Выходит, все-таки... Рядом с няней, не обгоняя, но и не отставая, размеренно трусил лохматый гулёна Аргус. Впору было подумать, что женщина с собакой накликали непогоду, желая вернуть корабль к острову. Чушь, блажь, бред. Рядом самозабвенно молился Эфиоп, взывая, вернее, взвывая, ко всем морским и ветреным божествам, каких только мог припомнить. Клетка опустела, бурдюк иссяк, жертвенный огонь немилосердно чадил и лишь добавлял вокруг туману.
«Няня, что ты делаешь?»
Они не остановились у кромки прибоя, они бросились в воду с разбега.
Вспышка памяти, озарение. Я помню тот миг, будто это было даже не вчера, сегодня. Творящееся в заливе безумное действо увиделось отстраненно. Корабль рвет туман, чадит огонь на носу, завывает благочестивый Эфиоп. Плывут навстречу женщина и собака. Все идет как надо, все будет хорошо. Тишина в ушах вместо опасного треска была залогом удачи. Взамен разлома скорлупы беззвучный, знакомый стон, больше похожий на рычание влюбленной львицы. «Я тебя искала, искала, где ты был, почему не позвал раньше, глупый, рыжий, сумасшедший? Или я слышу это лишь сейчас?»
«Женщина на судне к беде. Может, не подбирать, пусть назад плывет. Рабынь табунами возили, и ничего. Это кто ж рабыни? А это кто? Что кто? Это тоже рабыня, которая плывет. Басилея Лаэрта рабыня». «А, так бы сразу и сказал. Тогда, конечно, тогда вытащить надо, не пропадать же добру». «И собаку? Поди его облома не вытащи, ухватит зубищами за корму, перевернет».
Одиссей стоял, слушал. Рассеянно улыбался чему-то своему. Евриклея и пес были уже совсем рядом. Женщина выбилась из сил. Теперь она держалась за Аргуса, который, казалось, и не замечал дополнительной ноши. С борта протянулось сразу несколько пар рук. Рябовые вмеи гребцы спустили вниз, удерживая за щиколотки, чтобы он подхватил кусачую собаку. Туман исчез разом, словно по мановению божественной десницы. Даже не исчез. Отодвинулся, попятился к острову, скрывая от глаз берег. Зато морская гладь очистилась до самого горизонта, вспыхнув закатным золотом. Некипящий столб вырос от моря до неба, расплескав тучи. Потом часть моряков с пеной у рта клялась. Из пучины восстал сам Посейдон, черногривый, с трезубцем в деснице. Другие припоминали разное. Венец, сверкающий алмазами, клочья бороды, косматые брови, гриву ездового гиппокампа. Почти все были уверены, что в громе опадающей воды прозвучало гневное «Вот я вас!», после чего мерзкие братья ветры бросились в рассыпную. Последнее, кстати, было чистой правдой. Но благоприятность знамения — единственное, на чем все сошлись однозначно. И как раз в эту минуту на борт подняли Эвриклею с Аргусом. «Чисто Нереида!» — ахнул один из молодых гребцов, глядя на женщину. Намокшая одежда плотно облепила статную фигуру, давая возможность мужчинам полюбоваться всеми достоинствами бедовой нянюшки. «А ты говорил не подбирать», — ухмыльнулся гребец постарше, ставя точку в недавнем споре. «Поживи с мое!»
«Смотрите!»
Корабль, распустив тугие паруса, уходил прочь от туманной Итаки, а на вершине Кораксового утеса, провожая и благословляя, путеводной звездой горел маяк. Лишь через десяток гулких ударов сердца до людей дошло, что им явилось в действительности. На утесе возвышалась сама богиня-воительница, в драгоценной броне, и случайный луч солнца отражался от сверкающего наконечника копья, воздетого высоко над головой. Богиня сулила благополучное возвращение.
«Афина! Афина Тритогинея!» — пронесся по судну благоговейный шепот.
А Одиссей все переводил взгляд с мокрой Эвриклеей на богиню в вышине. Что-то до боли знакомое чудилось рыжему в осанке богини, что-то грустное и памятное, отчего сердце сжималось в кулак. Нет, не вспомнить. Солнце упало в дымку, сверкание копья угасло, и более ничего нельзя уже было рассмотреть во мгле тающего за кормой острова.
«Куда ж ты без нас собрался, молодой хозяин? Кто ж без свахи свататься едет?»
Одиссею осталось только развести руками. Оплошал, мол. «Знаешь, няня, там дары в сундуках, но, думаю, Елена как-нибудь перебьется. Выбери себе, что понравится. Ворон, покажи ей сундуки».
«Слушаюсь, молодой хозяин, да».
Не договорив, Эфиоп покатился от ловкой затрещины, впрочем, успев таки мимоходом ущипнуть нянюшку за пышную грудь. Хохот гребцов вперемешку с морской водой стекал по плечам Эвриклеи царской мантии. За ужином моряки единодушно решили: такова воля богов — взять на борт случайных пловцов. А как иначе объяснить, что сперва пакость на пакости, а едва женщина с псом оказываются на борту, тут тебе и море чистое, и ветер попутный, и Посейдон провожает, и Афина путь указывает. Лишь много позже я узнал. Все было не совсем так. Совсем не так. Море. Удивительная штука. Все и ничего одновременно. Море. Когда я стану жирным и дряхлым, внуки примутся теребить меня, взобравшись на колени. «Деда, ну деда же!»
Расскажи, как ты плыл на Елене жениться. Дед, расскажи. Я улыбнусь беззубым ртом. Приласкаю сорванцов и тайком, исподволь переведу разговор на другое. Страдая одышкой, я буду вспоминать беды и злосчастья. Проклятые дни и минуты кошмара во плоти, перебирая их, словно семейные драгоценности. Внуки завопят от восторга, а я обрадуюсь детской забывчивости, ибо ничего интересного не смогу рассказать им о плавании в Спарту. Забавно ли рассказывать о дороге без приключений, ярком солнце, песнях разленившихся гребцов? Разве это стоит памяти потомков? Нет, это стоит всего лишь зависти живущих.
«Ишь, взбрыкивает!» — притворяясь, что сердится, заявил кормчий Френих. «Выпорол бы ты его, что ли?»
Мы как раз миновали Кипарисский залив и полным ходом шли мимо Пилоса, южнее Нейнусские острова. Френих утверждал, что если на то будет воля богов, к завтрашнему утру обогнем Пелопоннес и свернем на восток. Возник ленивый спор, где лучше высаживаться. Мнения разделились. Одни полагали зайти в Мессенский залив, оставить судно в малых фарах и оттуда по суше направиться в Спарту. Другие возражали, дескать, так придется тащиться перевалами лесистого Тайгета. Немного лучше еще полдня идти морем, минуя мыс Тенар, до Лаконского залива, а там до Спарты рукой подать, и никуда карабкаться не надо. Кто-то вспомнил, что у мыса Тенар находится один из земных входов во тьму Аида, и это слегка поколебало сторонников Лаконского залива. Но их победа явилась из Пилосской гавани. Нас догнал корабль некоего Антилоха, местного жениха. Знать бы, отчего он не двинулся сушей. И, сложив ладони раковиной, сей Антилох прокричал нам последнее известие. «В Лаконику! Плывите в Лаконику! Гифийской пристани! Там встречают!» Потом он отстал, и крики перестали быть слышными. Примерно через час наш кормчий и бросил. «Ишь, взбрыкивает!» Упрек относился к рябому Эвмею. На весла свинопаса не сажали, уважая свитский чин, но Эвмей еще в начале пути сам ухватился за весло и долгое время греб с нескрываемым удовольствием. Позже, когда мы шли только под парусом, свинопас мотался по проходу меж грибными скамьями на перегонки с Аргусом. Запрыгивал на борт, в перевалочку бегая по узкому краю. Козлом скакал через рукояти весел на одной ножке. Он словно превратился в ребенка, искренне радуясь приволью. Я никогда не видел его таким. Даже в минуты детских игр, когда он притворялся циклопом-людоедом. Плохо верилось, что это человек, который закрыл меня своим телом от солдат Калханта, а потом тащил на горбу по раскисшей дороге.
«Брось ворчать, Френих, пусть его скачет».
«Пусть скачет», — неожиданно согласился кормчий, садясь рядом со мной на ковер, застилавший полупалубу.
«Я ведь не со зла, так, для порядка. Глаз радуется. Знаешь, Василенок, это ведь я его подобрал, рябого-то».
«Подобрал? Где ты его подобрал?»
«Где-где, у Нерея на бороде. В море где же еще? Про трезенских пиратов слыхал, небось?»
«Которые Диониса обидели? А он их потом с ума свел?»
Кормчий Френих зычно расхохотался. «Свел, Василенок, свел. Как тут умом не рехнуться, когда в трюме гора пифосов с Промнийским. У купца с Икарией мир его праху одолжили. Я сам не видел, но ясное дело. Сели трезенцы Диониса обижать, и наобижались до поросячьего визга. А вот куда они после делись, не скажу. Мне в те поры 35-й годок стукнул. Я уже кормчим ходил. Встретил трезенский корабль в Миртойском море на полпути к Криту».
Он перевел дух, собираясь с мыслями.
Ребята еще молиться стали. Плывет навстречу судно,
а на борту никого. Только вино кругом разлито. Дух от корабля в башку за стадию ушибает. И еще этот блажит на все море.
Кормчий мотнул головой в сторону Эвмея. Свинопас как раз затеял кувыркаться через уставшую собаку.
— Погоди, Френих, ты его у трезенцев, что ли, подобрал?
— Ну да. Мы крюками подтянулись, думаю, разделимся, отгоним судно в порт, не пропадать же добру.
Перелезли, глядим, чисто. Ни одного человечка. Лишь младенец верещит, ему тогда и полугода, наверное, не сравнялось. Где его трезенцы подобрали? Зачем? Чей сын? Кто его душу знает?
«Дурачина ты, Френих!» — крикнула Эвмея издалека. Подслушивал мерзавец. «Говорил тебе, царский я сын».
«А не бог!» — подначил кормчий.
Свинопас озадаченно почесался.
«Не, вряд ли. Рябых богов не бывает. Ну, может, капельку? Лучше сын. Царский. Только краденый. Из этого... Как его?» «Из бобыли!» — заорал один из гребцов. Остальные мигом подхватили. «Из Таршиша. Из Сидона. С Олимпа. Прямо с Олимпа утащили!»
— упало сверху из смотровой корзины, укрепленной на вершине мачты.
«Да ну вас, грязноротиков!» — Эвмей притворился обиженным. «Зато я в море, что называется, с молодых ногтей, не чета всяким».
«Это точно», — тихо подтвердил Френих. «С молодых ногтей. Он на землю-то до 15 лет и не сходил толком. Понесли было с корабля, задыхаться от крика стал, посинел весь. Оставили. Сперва думали, сам помрет, мы его в воде похороним, как полагается. Буря, а я его голозадово сухой лепешкой кормлю. Во время абордажа ни разу под злую руку не попался. Пальчиком в небо ночью тычет, вон, мол, волопас, вон плеяды. Первого своего в 5 лет заколол бронзовым штырем от мачты.
Вспомнилось. У тебя есть нож, Василенок?
«Да, Эвмей, родства не помнящий, ты был уверен, что у ребенка должен, просто обязан быть нож. Теперь я понимаю. Ты ведь и сам вечный ребенок, никто из ниоткуда. Сиюминутность, готовая, если надо, тащить меня на плечах хоть на край света».
«Эй, раб!» — крикнул я, и свинопас помчался ко мне, радостно ухмыляясь. «Ты чего буянишь? Знаешь, что с рабами-неслухами делают?» «Бьют!» — завопила Эвмей, подпрыгивая от нежданного счастья.
И я стал бить нерадивого раба. Прямо здесь, на кормовой полупалубе, на глазах у всей команды. Восторгу гребцов не было предела.
Послезавтра днем мы вошли в Лаконский залив. Действительно, на Гифийской пристани людей было не протолкнуться, да и кораблей у причала. Колесницы все расхватали еще вчера, пришлось довольствоваться повозками, запряженными быками. Нас ждали в Спарте.